Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины». Американцы новые и старые. Вот у нас гость сегодня, зовут Радис. Откуда будем-то, прямо говорите?
Я родился под Казанью в городе Арск.
Арск.
Да, Арск. Потом жил в городе Казань. Потом жил немного в городе Москва. Полтора года последний жил в Санкт-Петербурге.
Так.
Там узнал, что выиграл в грин-карт-лотерею. И сейчас буквально вот неделю нахожусь в США.
Подождите, неделю вы тут что делаете?
Я в Нью-Йорке 4 дня гулял просто. И вот сегодня сюда приехал.
Вы приехали с лотереей?
Да.
Так, давайте теперь расскажите. У меня нет часом вашей грин-карты какой-нибудь, нет?
Вот я хотел узнать, если хотя бы Social Security.
Так, на какую фамилию-то мы ищем?
Валиулин.
Так, ну вы всего 4 дня как приехали.
Неделю, да.
У нас возний. И тут к ним вот 4 этих возниев. Екатерина, Сергей Витальевич у нас тут, Инна, Инга Викторовна, Дмитрий Викторович, Сергей Григорьевич, Сергей, Филипп Викторович. Тут у нас сразу этих Филипп, а Филипп Викторович, Феликс Викторович. В общем, их двое. Ждем третьего, там должен третий к ним подойти. Окей. Значит, вот пока не видать.
Ну, ладно.
А должен к нам, да?
Да, я указал.
Хорошо. Что связывает вас с нашим каналом, с Green Card Лотереей? Вообще, вот давайте вашу полную приключений жизнь.
Последние 6 лет
так.
Я мечтаю переехать в США. Ну, с тех пор, приблизительно столько же лет назад, где-то я начал смотреть ваш канал, мне брат посоветовал ваш канал.
А брат каким образом знал?
Вот этого я не знаю.
Так,
но он
хорошо.
Мне скинул. И эти 6 лет я полномерно работал над тем, чтобы переехать в США.
Да.
И я в том числе поменял профессию на инженера электроника на software девелопера. Последние 5 лет я работаю программистом.
А давайте мы про образование узнаем. Вы где учились и чему?
Так. В 2007 году я окончил магистратуру как инженер по автоматизированному электроприводу в городе Казань, в Казанском энергетическом университете.
Хорошо.
Вот. Учился я не очень хорошо, но на пятом курсе, я учился в магистратуре 6 лет,
да.
На последнем, точнее предпоследнем курсе, пятом, я понял, что надо чему-то практическому научиться, с чем можно выйти на рынок.
Кроме электропривода.
Да.
Так.
И начал изучать программирование микроконтроллеров.
Ну там прямо в институте или как?
У нас в институте был куплен стенд. Я подошел к заведующему кафедре и сказал, можно этот стенд, собственно, распаковать и осваивать его. Он сказал, да, дерзай. Собственно, над этими знаниями я вышел на рынок, получил первую работу.
А хорошо платят тем, кто программирует контроллеры?
Ну, вообще, с этим профессионально заниматься в масштабах там. Ну, искать работу в масштабах России,
да.
То, в принципе, может получать даже как разработчик программного обеспечения на таком же уровне.
Угу.
Но я к этому не подошел.
Вот, смотри, татарин какой-то говорит, какой сюрприз, говорит, Зинат зовут, видите. А еще один
я
подошел.
Я еще строчку.
Или это ваши? А вот Зинат у нас вот тут. А вот Ильдар, пожалуйста. У нас вся Казань тут.
Привет.
Вот, хорошо. У нас, надо сказать, вообще такие красивые модели, модельного плана. Девчонки из Татарии были. Глаз не оторвать вообще. Из Флориды приезжали. Это просто... Сниматься только не хотели. Вот все хорошо в них, только не хотели сниматься. Блондинки натуральные, некрашенные. Ну, не такие прям. Ну, светлые, очень светлые. Голубоглазые. Такие... Вот никогда бы не подумал. Вот сколько я до этого татар встречал в Москве. В Москве много. Смугленькие были, смуглые, кореглазые.
Жаль, не застал.
А?
Жаль, не застал.
Ну, теперь уже что?
Буду захаживать.
Это просто, вы не представляете, какие бывают. Ой. И там уже, знаете, уже по татарским сетям, там уже сообщения, там уже люди делятся, приезжают еще и говорят, откуда знаешь? Говорят, у нас вот там есть свои там контакты. Вот, так что, ну, хорошо. И Уфа там есть, пожалуйста. Смотри, у нас Наиль. Друзья, у нас тут, знаете, как я как-то раз в Москве в баню пошел. И был четверг. И я смотрю, что-то не так вроде, но что-то не то. И так и разговорились, оказывается, татарский день. Вот там вот, пришел там полный зал, эти одни татары. Смотрите. Вот так у нас вот сейчас на стриме, смотрите, что происходит. Так, хорошо. Значит, ну, у нас интернационально, у нас все. Значит, итак, учился на электронике. Научился программировать микроконтроллер. Да. Сколько программировал микроконтроллер по времени?
Я после университета 5,5 лет проработал на заводе. Большую часть времени, ну, строго говоря, был технишеном в английской терминологии. Я обслуживал автоматизированную линию. Но время от времени нужно было поменять кодовую базу. Там либо оборудование немного меняли, либо нужно было цикл поменять. И это все делалось изменением программы.
Вы им скажите, чего выпускала эта линия?
Завод был по производству керамического камня. Ну, то есть, ну, керамического кирпича, так скажем.
Да, друзья, вот так вся Россия держалась на Казанском заводе. И, ну, вы ничего там не нанесли ущерб предприятию?
Нет, нет, ну, я наоборот.
Ну, и хорошо.
Наоборот, пофиксил как надо.
Подождите, вы решили ехать в Америку. Значит, в это время вы кодировали микроконтроллеры. Брат вам говорит, а вот есть, говорит, там сайт какой-то, и там вроде про Америку.
Да. И как я начал смотреть ваш канал? Я тогда был себе на уме, я считал, ну, там есть какой-то человек, там про что-то рассказывает. Мне как-то не особо интересно было. Но в какой-то момент я решил, ну, хотя бы картинка такая из Америки, я буду эту картинку смотреть.
Так. То есть видеоряд.
Да, вот просто видеоряд, как человек едет на работу.
Да.
А потом я стал просто слушать и говорю, вот я тоже так думаю, как Михаил. И в какой-то момент я втянулся. Понимаю, что вот я тоже так мыслю, мне эти мысли нравятся. Просто они более четко выражены, более четко оформлены.
Мне даже, знаете, вот написал человек, я только не знаю, откуда он был. Может быть, с Кавказа, так мне показалось. Он говорит, Михаил, вы, говорит, такой хороший человек, вы должны быть мусульманином. Вот, так что у нас, видите, как у нас перекликается, значит, ну хорошо, но к мысли о смене профессии вы как пришли?
Это все приблизительно было в те же года, так. Приблизительно в те же года, ну сейчас год не назову, ну где-то, наверное, 5-6 лет назад, может чуть больше, мне Америка всегда нравилась, у меня не было просто отчетливой мысли эмигрировать, а именно где-то 6 лет назад появилась именно отчетливая мысль, что я точно должен переехать, и совсем уже строго оформилось, ну, наверное, лет 5 назад. И в этот момент я понял, что лучше всего, если я поменяю профессию на софтвер-девелопера. Потому что как электроник тоже можно, наверное, скорее всего, тоже можно
сложнее,
переехать.
Сложнее, конечно.
Да.
Сложнее.
Но я этот четко путь не видел, а как программист я этот путь очень четко видел.
А вам не было страшно? Вы не подумали, а смогу ли я девелопером?
Нет. Как бы у меня проблем с кодингом никогда не было. То есть даже если я по-серьезному даже не программировал, у меня как бы ощущение, что у меня это не получится, вообще не было. Тут еще есть как бы момент, я когда еще работал электроником на заводе, я начал читать книги по компьютер-сайенс. Я прочел серию книг, есть такой известный профессор в узких кругах, Эндрю Таненбаум. И как бы получил такой, ну, такие систематические, довольно фундаментальные знания компьютер-сайенс, они мне очень потом сильно помогли.
Скажите еще раз про книжку, потому что, может быть...
Автор зовут Эндрю Таненбаум.
Ты по-русски? Она на русский переведена?
Да.
Таненбаум, окей.
Это голландский.
Голландский, окей.
Ученый, да. И у нее есть серия книг, как бы на основе его лекций. А автор известен в том числе тем, что, прочтя его книгу, Линус Торвальдс начал писать операционную систему Linux.
Так сколько же лет книжки-то?
Ну, она переиздается все время.
А, окей.
Книжка старая, но она переиздается, там последнее издание.
Я понял, то есть самые основы.
Да. Потом я, работая на заводе, начал изучать Python, потому что мне там взбрела в голову идея написать эмулятор промышленного контроллера фирмы Siemens. Я все равно идею до конца не довел, но начал изучать Python. И вот с этими знаниями я вышел на рынок и начал в Казани искать вакансии на джуниора пайтониста.
Нашли?
Да.
С точки зрения зарплаты, джуниор, вот этот питонщик, он больше получает, чем вот на заводе, вот то, что вы?
Ну, я пошел как бы на понижение, я стал получать тогда... Я начал с 25 тысяч рублей в Казани.
Так, а на заводе было?
Ну, чуть выше, 35.
А вот 25 тысяч в Казани, это в Москве нужно сколько получать, чтобы так же жить? Вы же потом жили в Москве?
Ну, в Москве я уже жил спустя... Это 2,5 года, даже 3. как uh-huh. начал карьеру программиста.
Uh-huh.
В Москве я получал 100, как бы на рынок Москвы я вышел со 100 тысяч.
Ну, то есть, неплохо.
То есть... Ну, на 100 тысяч вполне комфортно жить можем в Москве.
100 тысяч, это, считай, 1500 долларов сейчас, вот по сегодняшним.
Ну, доллар 66, по-моему, стоит.
Ну, типа, да, ну, так и есть. Хорошо. Значит,
я в Москве да. только 2 месяца проработал, потом мне позвонили парни из ИПАМ и сказали, хочешь у нас работать? А я знал, что ИПАМ делает релокацию так. рабочую. Я сразу спросил, делаете ли вы релокацию, они сказали, да. Я сказал, меня больше ничего не интересует, я ваш.
Все-таки, как они узнали о вашем существовании? То есть, вы как-то искали или что?
Мой профайл всегда висел на HeadHunter.
То есть, вы не говорили там «активно ищу», но, тем не менее, если кому-то нужен человек... Подождите, они вас, собственно, вы их заинтересовали чем? Вот там 2 годами опыта?
У меня уже было 2.5 или даже 3. Нет, 3 уже было, 3.
Ну, то есть, не то, что там 5 лет синьор.
Дело в том, что первые 2 года я был питонистом, а потом я стал GoLang разработчиком.
GoLang.
Ну, это язык, который в рамках компании Google написали.
Uh-huh.
И он довольно стремительно набирает сейчас обороты по ряду причин. И ИПАМ искал очень как бы активно разработчиков на GoLang для определенного кастомера. И они брали всех.
То есть они под клиенты да. искали.
Uh-huh. А так как гошников очень мало, они практически готовы были взять кого угодно.
То есть сработало не то, что вы были 2 года там на питоне, а сработало то, что вы там полгода были с этим GoLang.
Я думаю, это очень сильно на это повлияло, да. Потому что я когда раньше пытался устроиться в ИПАМ, у них в основном все вакансии джавистов. И угу. практически питонист устроиться можно, но это как бы очень мало у них вакансий. А вот там джавистов там под 100 может быть у них вакансий. И как бы Python это не самый удачный язык, чтобы попасть в ИПАМ.
Все-таки приехали вы по лотерее.
Да, это мне просто повезло.
Так, хорошо. А значит, с точки зрения вот разработки этой линии с релокацией, у вас не получалось, они затягивали, или что происходило с релокацией?
В рамках ИПАМа?
Да.
Ну так я буквально устроился в ИПАМ, где-то через 5 месяцев я узнал, что выиграл грин-карту. И я уже никаким образом не начинал процессы, связанные с релокацией. Потому что для меня они как бы бессмысленны стали. Зачем как бы
Хорошо.
Раскачивать лоб?
Итак, вот мое такое воспоминание от бесед с вами, что вы выиграли грин-карту не один раз.
Да, я смотрел какое-то видео на вашем канале, где вы с Раевским проверяли результаты грин-карт.
Да, 5 лет назад, да.
И он в том числе как бы... использовал свой код для проверки, и он как бы еще раз подал, потому что типа в этом есть как бы резон, потому что вас могут, например, у консула забанить.
Да.
И я это запомнил, и я как бы сыграл 2 раз, хотя знал уже, что выиграл на 3-й попытке. Я подал 4-й раз.
Значит, итак, 1-й раз не выиграл, 2-й раз не выиграл, 3-й раз выиграл, но сыграл 4-й.
Да, и 4-й раз тоже выиграл.
Но приехали с 3-го.
Да, с 3-го.
То есть номера хватило, чтобы пройти и все.
3-й раз у меня был номер где-то 6000 с чем-то.
О.
А 4-й раз там где-то за 40 000 чуть-чуть.
Ну, то есть шансов не было.
Ну, при текущем раскладе, может, шанс и будет.
4-й раз фактически у вас был чисто такой декоративный, потому что никаких шансов приехать у вас уже с 40-тысячным номером не было.
Ну, послушай последнее ваше видео.
А, это было DV2020.
Да.
Да. Ну, такого очевидного
да,
шанса
очевидного
там нет.
Да, очевидного нету.
Так, спрашивают, что за сюрприз. Гость у нас, друзья, гость вот флагом обмотанный.
А, сюрприз, вот подарок.
А, тут еще мне подарок, сейчас мы посмотрим.
Это
друзья, подарки мне, это фактически подарки вам вместе со мной, но единственное, что я их, так сказать...
Это я купил в магазине возле... В царском селе, в Екатерининском дворце, где янтарная комната, есть сувенирная лавка.
Подождите, а так янтарную комнату что, нашли, что ли?
Я их не разбираюсь.
А, где она была, может, когда-то?
Вот так. Ребята, которые восстанавливали янтарную комнату, они в том числе делают сувениры и продают в этом сувенирном магазине.
Настоящий сертификат, друзья, написано. Сертификат. Настоящим подтверждаем, что предмет – скульптура панда. Изготовлен мастерами царско-сельской янтарной мастерской из натурального природного камня. Директор Игдалов, 8 июня 2019 года. То есть изготовили буквально недели две назад. Так, а где же скульптура тут?
Немного...
Коробочка такая, знаете, так скульптура, я уже думал, там, знаете, как скульптура.
Немного заспойлерили.
Царское, я хотел, чтобы... 1710-го село. Чего?
Царское село.
Так.
Мишка Михаил.
Это панда. Фамилия, да. Панда. Это, понял. Такой медведик клышеногий. Так, где у нас там камера?
По последним данным генетическим, панда так. Это медведь. Поэтому
ну, естественно.
Это, а это... там раньше споры были, что панда это медведь или все-таки енотовые.
Да вы что?
Да.
Вы
и что? По последним данным генетическим они
это все-таки... Это китайский медведь. Он же китайский просто, а так медведь.
Нет, просто так. Есть же американская... Американский енот.
Так.
И как бы он относится к пандовым. Но эти. Я, в общем, детали не знаю, Википедия есть, как бы статья на тему. Я сейчас не хочу в заблуждение вводить.
Хорошо, друзья, хорошо. Так, значит. Тут какие-то вопросы идут немножко не по теме, но давайте мы дальше будем. Значит, итак. Мы можем так коснуться там. Какой-то личной ситуации. Вот.
Нет, это мы пропустим.
Пропустим. Вы письмо я письмо ваше отвечал там на канале или нет?
Нет, нет.
Это не ваше было письмо.
Нет,
мое. Окей. Так, ну ладно тогда. Друзья, ну вы так свободный, да, вот если там какая-то девушка заинтересуется симпатично.
Меня легко найти в Гугле, просто в Гугле вбивайте радист, Валиулин, и там первые ссылки на Facebook.
По-русски или как?
По-русски, можно по-английски. Можно латиницей, можно.
В общем, девчонки. Если кто-то вот так интересуется, в принципе, вот Радис, у него грин-карта есть. Скоро вот тут вот будет вот тут вот. Вот среди этих. Я сегодня уже отправил. Из Сакраменто парень приехал, три забрал. Вот. И в ящик бросили тоже. Вот. Это тоже татарин?
Я учился не в Москве, в школе.
Вот это татарин?
Запрос ко мне.
Ильдар Альбертович.
Да, похоже.
Ну, Ильдар, почему-то Ильдар, нет? Ильдар. Елена Юрьевна у него тут. И Самира Рамильевна. А, нет, это другая. Слушай, у нас тут вообще не татар. Смотри. Самира Рамильевна. Так, тут у нас Динар Рамильевич. Смотри, что творится. Рамиль Загитович. Сагитович.
Это, по-моему, вопрос оказывается.
Ко мне. Да. Друзья, у меня тут вообще тут, кроме татар вообще ничего почти нет. Так. Это Максим.
Да, я в компьютер-сайенс работаю. Сейчас я не работаю, я работал в России и планирую работать в США, но сейчас я безработный.
Ну, он неделю как приехал так.
Да.
Так вы где собираетесь жить-то?
А здесь, в Кремниевой.
Так.
Но я еще жилье не нашел, я просто на Airbnb снял. Вот здесь прям буквально полчаса ходьбы.
Так вы этот самым вот этим Go, там, Lang-ом до сих пор пользуетесь?
Да, это как бы мой основной язык. Я как бы... Python стал подзабывать, потому что 2 года на нем вообще не писал. Ну, то есть, помню, могу там, мне там недели-две надо, чтобы вспомнить,
да.
Но надо вспоминать, а Go я как бы очень хорошо знаю.
Спрашивает, это ко мне вопрос, в какой школе я учился в Москве? Может быть, 444-й на Первомайской? Вы знаете, что я когда после 8 класса, школа, где я учился, была 8-летка, если вы знаете, о чем речь, и надо было мне искать 9 класс, и я искал математическую школу, и меня приняли в 444-ю. И мне, собственно, от дома там было даже не так далеко, потому что я жил туда ближе к Семеновской, там недалеко совсем. Но в итоге я учился в 57-й на библиотеке Ленина. Так, в компьютер-сайенс работаете, спрашивают. Да уж чего ж скрывать-то?
Я ответил.
Скрывать-то не буду. Мог бы скрыть, конечно, сказать, так, хорошо. Так вы... Резюме-то где-нибудь повесили там?
Да, у меня есть на LinkedIn резюме.
Так.
И пока больше нигде в
США. Обращаются?
Да, по пять реквестов в день, но...
Да вы что?
Но я просто никогда в России еще пытался разговаривать, они все говорят, они все хотят, чтобы я был здесь. И я поэтому
это правда.
Я просто перестал отвечать. Я, ну, тестовые задания сделал в фирме Affirm, но они не ответили мне в течение недели. Я им еще раз написал, они сказали, что еще решение не принято. Но с тех пор я им сам лично не писал.
Но, что хочу сказать...
А в Google я собеседование провалил, потому что вообще не подготовился. Там личные дела были.
Подождите, как, в Skype, что ли?
Они же начинают сперва телефонный звонок. 45 минут вы по телефону решаете какую-то задачку там. Обычно 2 задачи успеваете решить. И по нему как бы принимается решение, вызывать вас уже на место или не вызывать. И потом они как бы оплачивают вам приезд, например, либо в европейский офис, либо в американский.
Uh-huh.
Да, но я настолько плохо, это как бы мое худшее было собеседование в жизни. Я вообще не готовился.
Ну, ничего страшного, сейчас еще тут походите, если что, значит, позанимаетесь. Так,
Ну, там не сложно, кстати, если кто-то в Google хочет, там не думать, что там какие-то rocket science. Там...
В принципе, вопросы на интервью известные, да, это там очень сильно все публикуется.
Да, там все известно.
Это не скрытно.
Ну, чтобы понять, насколько сложно, у меня вот первый вопрос, на который я завалил, в том числе, потому что у меня английский не очень хороший, это просто там мне дали функцию на Python и сказали, протестируй его. И там нужно было как бы сам типовые сценарии разобрать. Ну, то есть, ничего сложного. Просто вот так.
Карта легла. Мое как бы далекое от whitebox-тестирования сознание говорит, что, наверное, нужно было поиграться там с аргументами, которые принимает, что возвращает, там сообщение об ошибках.
Ну, собственно, была функция, в которой есть как бы А, Б, это как бы слагаемые. И есть третий аргумент, это оператор, который может быть там плюс-минус условно там умножение, деление. И он возвращает какое-то значение. И все аргументы, как и возвращаемые значения, они все string типа. Ну, а, соответственно, нужно было просто проверить, там, например, если подали число, что вернется. Если вместо числа подали, например, символы, которые не являются числом, вы как бы должны ожидаемо ошибку получить.
Да. А если один аргумент вообще пропустили, например?
Да. Например, пустой там, пустую строку.
Или другого типа данные. Там.
Да, или другой тип данных. Вы просто должны как бы исключение генерировать, его получать. То есть, ничего сложного.
Вот это вопрос, наверное, к вам больше. Как считаете, врач – это технарь или гуманитарий по складу ума? Есть надежда выучиться кодингу? Вот неожиданный выход.
Если вопрос, я как бы перефразирую, отвечая на вопрос, выучиться кодингу. Если самый простой аналог из жизни человека, соответствующий программированию, это приготовление блюда по рецепту. Вот если вы можете по какому-то рецепту в рецепте, как бы, ну, кулинарном рецепте.
Соблюсти.
Да, и получить какой-то результат, значит, вы можете быть и программистом.
Интересно.
Объясняю,
да.
Почему. Программирование, как бы, есть компьютер, да, с английского компьютер, это вычислитель. Да. Компьютер состоит из двух частей. У него есть процессор, у него есть память. Когда мы говорим память, имеем в виду данные, а процессор – это обработка данных. Программирование в таком прикладном уровне, это просто у вас на входе есть какие-то данные, и вы эти данные состояния исходного А путем какого-то алгоритма переводите в состояние Б, конечное. И вот блюдо, которое вы тоже готовите по рецепту, исходное состояние – это там сырые, допустим, ингредиенты какие-то, или там не накрошенные. Это исходное состояние. А сам рецепт в книге – это алгоритм по переводу исходных там продуктов, какое-то конечное состояние, какое-то блюдо. Вот если вы это можете проделать, значит, вы можете быть программистом.
Вы можете быть гуманитарием или технарем, но надо сказать, что кодирование исключительно хорошо поддается музыкантам, например. Известный факт, что музыканты легко подхватывают кодирование. Но если мы говорим про врача как гуманитария или технаря, врач, безусловно, технарь в этой классификации, потому что это естественные науки. Врач – это человек, который изучает биологию, физиологию, химию. То есть, это очень… Я вам скажу больше. Врач в своей подготовке существенно больше изучает естественно-научных дисциплин, причем сложных, чем, например, программист. То есть, он тоже там по чуть-чуть. Но, скажем, программист может физики вообще не знать. Ему… Как бы это, понимаете, он может знать математику, но она ему не нужна особо, если только он не решает какие-то, ну, исключительно узкого класса задачи и так далее. Или там вычислительные методы, там, или что-то. Поэтому врач куда больше технарь, чем большинство программистов.
Ну, я согласен.
Но при этом, при всем, с точки зрения рецептуры, представляете, такой творческий врач, да, там набрал ингредиентов, да, вот у него тут больной, у него там какой-то диагноз, знаете.
Это у человека с умом проблемы или?
Что-что?
Ну, со звуком, говорит, проблемы.
На телефоне совсем без звука, но это у него с той стороны где-то,
окей.
Да. Вот, и, то есть, мы на том конце не починим. И вот, значит, и он так творчески думает, давай-ка я вот этим инструментом вот с этой стороны залезу и так далее. Это человек, который абсолютно по алгоритму работает, у него есть отработанная процедура, там, для аппендицита так, для этого так, для сего так. Шаг в сторону, под суд может попасть, не дай бог.
Да.
Уж в Америке так это просто человек, который только по алгоритму и работает, вообще как робот здесь.
Я все согласен, я просто уточню. как бы есть как бы 90% случаев программирования это очень такая, как сказать, типовая вещь, такая рутинная типовая вещь. Там нет ничего сложного. То есть у вас на входе есть какие-то данные, например, там JPEG-картинка. Это просто байты в памяти. И вы хотите, например, из JPEG-картинки там HD-формата получить, например, там full, точнее, наоборот, из Full HD, например, получить HD размер JPEG. Это просто такая, ну, тривиальная задача по, там, по какой-то такой тривиальный набор действий. Немного неправильно там в смысле сбился.
Ну, алгоритм,
и какие-то, алгоритм, какие-то 10%, да. Допустим, программирование, действительно, там, rocket science, да, там, это сложнейшие задачи. Но это 10% только. А большая часть, 90%, это просто какие-то рутинные манипуляции с данными, ничего сложного нет.
Друзья, вот вспомните, например, исторически было слово «раб». Что такое «раб»? Это который работает. Но он еще и порабощенный, да, то есть у него прав нет, у него того нет, он там... Вот его там покормили, он работает, а неплохо работает, побили. Вот такой раб был. Сейчас нет рабства, сейчас рабство отменили. Сейчас есть раб-сила. Понимаете, поэтому программист – это не предприниматель, это не капиталист, это не инвестор там и так далее. Это раб-сила, квалифицированная. Квалифицированная раб-сила. С точки зрения коммунистов, это подкупленная хорошей зарплатой, значит, часть пролетариата. Такого интеллектуального там, может быть. Это вот я часто слышу, что работа программиста рутинная и скучная. Вот я когда говорю, что вот тестер – это работа достаточно рутинная. Мне говорят, а ты думаешь, что программист, что ли, не рутинная? Говорят мне
всё
там.
Всё верно. Там, изо дня в день пишите CRUDы.
Чего?
Ну, CRUD – это create, write, update, delete. Ну, то есть, типовая операция, то есть, вы же, когда программу пишете, обычно какие-то данные получаете, сохраняете в базу данных. Uh-huh. Поэтому первая операция create, потом, как бы, то, что создали, прочитать, read,
uh-huh.
изменить, если что-то надо, например, в профиле вашем,
yeah.
update, и последняя, как бы, операция delete. И, как бы,
delete?
Delete, да. То есть, удалить, получается да. CRUD. И мы, вот, как бы, рутину в программировании на жаргоне называем CRUDы писать.
Ну, хорошо, да. Значит,
вопрос был интересный.
Радис что? Любит Америку? У него флаг американский.
Я patriot of America.
Флаг у него, друзья, необычный. Вот если у меня флаги синтетические, у вас из чего?
Из хлопка. Это хлопок.
А где вы взяли?
На Амазоне.
На российский хлопок или это американский?
Это я на Амазоне купил, доставил в Россию.
Почем вещь?
Что-то около $30.
Ну, я обычно по десятке покупаю. Друзья, если вы от меня получили флаг в подарок, он синтетический, он за десятку. Ну-ка, звездочку мне покажите. Звездочки расшиты, хорошие звездочки, да. Нет, за тридцатку можно купить приличный флаг.
Шикарный флаг. И вот он вернулся домой на родину.
То есть, вы поняли, как картина, знаете, там где-нибудь из Франции вернут там какой-нибудь там Айвазовского. Говорит, вот картина вернулась на родину. Хорошо.
Нет, человек тут спрашивал, долго ли этому учиться.
Да, чтобы можно работу найти было.
Ну, вот где-то у меня есть коллега с похожей судьбой, где-то год ушло.
Okay.
Но он джаваскриптер, у него ушел где-то год. У меня где-то, наверное, столько ушло.
Почему сейчас хотите уйти с Go в Computer Science? Так и неожиданный вопрос.
Так я под Computer Science подразумеваю.
В широком плане.
Ну, в смысле, я разработчик программного обеспечения, я программист на Go.
Да.
И я это называю Computer Science.
Друзья, нету, знаете, вот как водитель, нет водителя «Жигулей» профессии. Есть профессия «водитель». Он может на «Жигулях», может на «Мерседесе», там, ну, машины определенного класса вот он водит, они как бы для него все одинаковые. То же самое программист. Конечно, есть разница и в этом, и в том, но если надо, если технологии меняются, если задачи такие, он подхватывает тот язык или другой язык. И... Есть такое, что каждый следующий язык легче подхватывать? Скажем, да. С трех языков на четвертый легче, чем с одного на второй.
Ну да, само собой, следующий язык легче. Ну, как бы, это много причин. Ну, я просто говорю, что в свое время фундаментальные книжки читал. И у меня как бы, я не мыслю в контексте с конкретного языка, я мыслю более шире. А когда я просто изучаю следующий язык, я его вот эти широкие знания встраиваю. Ну, то есть, в этом плане мне лично легче.
Тут вот у нас зритель пишет. Мы тут врачи, все рабы, зарплата $150 в месяц. Меня это немножко удивляет. А что, вот вы человек свежий, там, вот там, в отечестве, там действительно врач уже все продолжает 3 копейки получать? Или все-таки есть врач может получать прилично.
Если в частной клинике может получать прилично.
А чтобы попасть в частную клинику, надо быть хорошим врачом или по блату надо?
Все, что. Ну, в России, как бы, после 91 года, как бы есть рынок труда. Так. В прямом смысле этого слова, в капиталистическом смысле этого слова. Большой он или маленький, я не знаю. То есть у меня, например, то есть я этот рынок не изучал. Я могу только про рынок программирования и электроники говорить, которым я прошел. Вот рынок программирования намного больше, чем рынок инженера электроника.
Конечно.
А если мы говорим про рынок программирования, то, например, рынок в Москве намного больше, чем рынок в Казани. Я в Казани в какой-то момент просто не мог найти работу.
Давайте про врачей. Если ты хочешь пойти к хорошему врачу, есть возможность? Хорошему? Или там тоже это стало так же, вот как у нас тут бабки гребут и ничего не умеют?
Я лично, слава богу, мне не приходилось обращаться к врачам.
Да.
Но по словам моих коллег, которые живут, по крайней мере, в Питере,
да,
то если у тебя деньги есть, ты можешь пойти очень хорошему врачу без проблем. Ну, собственно, например, если ты работаешь в ИПАМе, мы имеем страховку от ИПАМа, и мы можем ходить в платную клинику, и там очень хорошее обслуживание. Там, как, ну, я не знаю, как в Америке, ну, условно, как в Америке. То есть ты приходишь, там электронная очередь, там за тобой еще 500 человек не стоят, или перед тобой 500 человек не стоят, ты получаешь нормальное обследование, нормальное лечение.
Да.
Но я тебе как бы со слов пересказываю, у меня такого опыта не было.
Смотри, Одесса, мама, страховка, а ты пама.
Типа того, да.
Да, хорошо. Теперь, сам не... работаю программистом, Азамат говорит, в банке. Думаю, как быстро можно найти работу программиста в случае выигрыша грин-карты, в каком штате больше работ по software development? Благодарю за ответ. Ну, если вот я бы отвечал, я бы сказал, да куда хочешь, езжай, там всюду работы полно.
Ну, я тоже такого мнения.
Да, то есть сегодня даже грех, друзья, грех вообще вопрос такой задавать, потому что такого рынка, как сейчас, хорошего не было. Вот те 30 лет, что я здесь живу, почти 30, не было такого.
Я точно отвечу через месяц, когда найду работу. А на скидку, вот я просто в LinkedIn сперва написал объявление, что я выиграл грин-карту, типа, предлагайте мне работу. Мне никто не писал.
Так.
Как только я поменял локацию с Санкт-Петербурга на Пол-Альто, мне в день по 5, по 10.
Так он, вы ходите в поиски теперь,
да,
когда люди локально ищут. Ну, конечно. Зачем вы замотались во флаг?
Just for fun.
Я просто так, ну, прикалывается, по-простому. Так. Из Владивостока нас спрашивают, какие языки программирования сейчас вы видите более перспективные? То есть, грубо говоря, так, если человек хочет, готов изучить язык, то не знает какой. Вот какой бы вы ему посоветовали? Видимо, он из поскольку он из Владивостока, видимо, он думает про релокацию.
Ну, тогда возвращаемся к главному вопросу на канале, Java или Python.
Так.
Ну, мой ответ на него, соответственно, правильный ответ не может быть конкретный язык. Это, ну, это как бы не как-то, это абсолютно неправильный подход.
Так.
Один из подходов – это вы как бы немного разбираетесь в каждом из языков и как бы для себя, так скажем, осмысленно техническое решение принимать, что я хочу писать на таком языке, потому что я хочу в такой-то области работать. Это как бы один критерий. Но для этого у вас должны быть знания как бы по этим языкам. Если вы вообще ничего не знаете и, например, пришли в школу Partner Computer School и хотите в дальнейшем заниматься automation testing или перейти в программисты и хотите выбрать первый язык, один из... Но мне кажется, при нулевых знаниях хороших путей это просто ориентироваться по рынку. То есть вы в Гугле вбиваете, например, 10 самых популярных языков. У вас появляется как бы список. Там по нескольким ссылкам прошлись, составили агрегирующий, суммирующий список 10 самых популярных языков, к примеру. А потом эти языки просто вбивайте на сайте поиска работ, DICE, например. И у вас появляется статистика, что, например, такой-то язык востребован настолько, там, например, 1000 вакансий выходит на такой язык. На другой язык, например, выходит 2000. И у вас появляется приблизительная картина мира. Ну, собственно, вот вам рыночный ответ как бы на вопрос.
Я бы сказал так, если вы хотите с релокацией, с тем, чтобы рабочую визу, может быть, там еще что-то, значит, смотреть надо не вообще рынок, а вот я бы, например, если бы была статистика, например, с какими языками привозят людей, да, это было бы точнее, может быть.
Вот если по этому критерию, то, например, я когда-то пытался очень попасть в IPAM, и у них практически все вакансии, которые есть на рынке, это по Java. Попасть, ну, очень мало. То есть соотношение там, я не знаю, к 100, к 1, 100, может, 5, там, я не знаю, очень большая разница.
Да. Тут еще есть некоторые такой, я проведу аналогию такую. Значит, вот представьте себе велосипед двухколесный и велосипед трехколесный. на трехколесном, безусловно, можно ехать сразу. Вот ты сел, у тебя нет времени, которое нужно на освоение прибора. Да, ты вот и сел и поехал. На двухколесном ты должен научиться держать баланс. И это как бы, это не связано с велосипедом, понимаете, то есть вы, может быть, его где-то раньше научились, может, тогда проще там с одного на другой, но ну, в какой-то момент надо научиться, если это первый велосипед, держать баланс. И вот мы имеем два расклада на руках. В одном раскладе вы быстро сели и поехали, но вы быстро не будете ехать никогда. На трехколесном вы не пойдете быстро, на трехколесном вас унесет на вираже, да, если вы будете быстро ехать и так далее. Значит, двухколесный, как бы на более длительную перспективу, несомненно, лучше во всех отношениях. Но там есть вот это вот learning curve, понимаете, вы должны потратить какое-то время на освоение. Так же, как, допустим, пойти рабочим на завод или пойти, там, скажем, высшее образование получить.
Это как бы все правильно, если мы по сложности говорим, у нас как бы условно градация так растет. Там C++, Java, потом Python и условно JavaScript, который сейчас благодаря Node.js тоже является языком общего назначения,
да.
Выучив JavaScript как самый простой язык в этом диапазоне.
Вы считаете проще, чем Python JavaScript?
Да, он проще. Ну вот у меня есть коллега, который как JavaScript-ер пошел на рынок, будучи когда-то прорабом на стройке. И вот он лично рекомендует JavaScript.
Я знаю людей,
опять-таки, которые... Опять-таки, просто когда вы что-то выбираете, вы должны понимать, как это востребовано на рынке. Собственно, поэтому я и предложил как бы вам изучить востребованность того или иного языка на том рынке, на котором вы хотите в будущем искать работу. Это как бы очень важно.
Ну вот я, например, вижу среди наших знакомых, которые автоматизируют...
Я лично сам JavaScript не учил, это не мой язык. Это я просто... Ну, он как самый легкий по факту.
Есть много аргументов, скажем, в пользу Python против, там, скажем, JavaScript, в том смысле, что так много всего наработано уже в Python, там юзерские группы, конференции и так далее. Но...
Ну, в JavaScript это есть. Я просто пример, другой пример привел. Например, если вы хотите вдруг, например, как я, интересуетесь, например, машин learning, то как бы это как бы считайте, Python это основной инструмент этого. Хотя, конечно, вы на любом языке можете заниматься машин learning, но вот Python как бы топ номер один. Если у вас есть как бы дополнительный критерий выбора языка, то у вас как бы акцент смещается в пользу того или иного языка.
По большому счету, вы, если вы, скажем, в Америке уже и ищете работу, вы не пропадете ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Вот сегодня. То есть вы не почувствуете себя ущемленным. Но я знаю вот физически людей, которые автоматизируют тестирование, например, половина пишет на JavaScript. Для меня это очень странно, потому что когда я вот говорю с преподавателями, те, кто у нас, они говорят Java или Python. Но при этом сами могут писать на JavaScript тоже.
Но если мы, например, говорим про тестирование с помощью Selenium WebDrive,
WebDriver,
как бы в отношении к Selenium WebDrive все языки это являются просто скриптовыми языками. В контексте этой задачи я имею в виду.
Да.
Пишете ли вы на Java? Вот если вы зайдете как бы на сайт Selenium WebDrive и посмотрите там примеры, там можно как бы переключать тот же самый пример на разные языки.
Да.
Вы между ними разницы не увидите. Потому что в контексте.
Задачи другие.
Потому что в контексте этой задачи все языки являются просто скриптовыми языками. Их задача заскриптовать вызов API Selenium WebDrive. То вам вообще как бы без разницы, в каком языке туда писать.
Ну, не только с веб-драйвером люди работают, то есть есть другие задачи тоже, они там утилиты просто какие-то.
Просто я имею в виду, если
да.
вам вашего кругозора не хватает для выбора языка, я вам советую просто вот пойти по тому алгоритму. То есть берете в Гугле 10 самых популярных языков, потом их вбиваете в DICE и смотрите, какие есть предложения по этим языкам. Читая описание языков, у вас потихоньку складывается понимание, как эти языки применяются на рынке. Именно на рынке. Вы получаете как бы рыночный ответ на ваш вопрос, какой язык учить. А потом из описания вакансии вы еще можете понять, что, например, допустим, этот язык чаще всего применяется в такой-то области. А вам этого и хочется, например, вы говорите, о, да, так я вот этого и хочу.
Там, может быть, дроны
программировать. Да,
вот вопрос у нас. Какой уровень английского у вас? Легко общаешься? Есть ли сложности? Важен свободен английский для устройства?
У меня английский очень плохой. Ну, условно, в градации там... А1, А2, Б1, Б2, вот этой, в этой градации, которая прям в IPAM применяется, у меня Б1 разговорный, просто не все говорят, что он у меня плохой, но я как-то общался со своим заказчиком в IPAM и справлялся. И самое главное, у меня как бы нету комплекса говорить неправильно. Я как бы вот сейчас хожу там по Америке, все свои... Я там просто говорю, дайте мне вот это, если языка не хватает, я пальцем показываю.
Да. И был такой, знаете, человек приходит в магазин вот в наше время, анекдот такой был. Приходит в магазин и говорит, девушка, вот это вот мне, вот эту вот, покажите вещицу. Она говорит, вам даху? Он говорит, мне до колена. И вот так вот идет нормально, они друг друга поняли.
Но если все-таки в профессиональном контексте, ну, желательно B1. То есть, как бы, вот в ИПАМе релокацию делают с уровня B1. B1 – это значит, вы внятно можете доносить свою мысль и как бы отвечать на вопросы. Это как бы очень низкий уровень, но вы можете как бы на вопрос ответить и сами задать вопрос. Вот если у вас этот уровень есть, вы можете найти
работу. Я думаю, что в той истории, которую сегодня, значит, нам рассказали, очень существенный элемент, помимо языка, когда человек говорит, ну а что, какой есть, такой есть, пошел разговаривать. То же самое с ним произошло, когда он учил вот это, учил вот то, он абсолютно не комплексовал. А смогу ли я? С вопросом, а смогу ли я? Понимаете, вы можете всю жизнь так и ходить, и ничего не произойдет. Да бери и делай, и все, даже не спрашивай.
Вот. Для Google это хватает.
Вот, теперь, значит, тут у нас что-то оживилась аудитория, наверное, просыпаются.
Нет, меня спрашивают, типа, если у тебя такой плохой английский, как ты в Google интервью проходил. Оно хватает
для... Хватает.
Кстати, HR Google, они настолько профессиональные, они как бы настолько с тобой как бы, ну, разговаривают на таком языке, который ты, во-первых, понимаешь. Если не понимаешь, 10 раз можешь переспросить, и тебе все равно 10, на 10 раз очень вежливо повторят. То есть в Google это супер
HR. Тут вот пишут про медсестер. 20 тысяч рублей зарплата.
Ну, я не знаю, сколько.
Да, я хочу сказать, что я, может, что не понимаю из жизни медсестер, но мне кажется, что там еще присутствует существенный элемент харассмента со стороны мужиков, которые вокруг. Они ходят в халатах. Не, ну, конечно, там, да, наверное, тяжело, за те же деньги.
Когда мы говорим, что врач может хорошо получать, это, само собой, не в сельской поликлинике, то есть в Москве, в Питере,
то есть
в Казани,
есть места, да.
В частной клинике.
А вот фраза «Главное, не начинайте на C++, вы его не потянете и бросите программирование».
Ну, я согласен.
Да, для начала. Дальше.
То есть, если у вас нету там ментора там, или конкретного видения, почему вы начинаете C++, если это не тот случай, конечно, нельзя с него начинать. Если вы тяготеете к системным языкам, тогда лучше с Java начните или с того же Go.
Вы на каких-то площадках вот брали заказы как фрилансер в США?
Нет, никогда.
Не брал. Так.
Никогда. Вообще фриланс это не мое. Я раб на галерах. Я умею только грести
по заданию. Теперь идем. Так. JavaScript. Раз в 100 сложнее. Еще к нему надо HTML5 CSS.
Ну да.
Желательно фреймворк типа Angular. О React. А о чем проблема-то фреймворка или там?
Я сразу уточню, что JavaScript, ну, как бы это я как бы транслирую мысль моего коллеги, который зашел на рынок через JavaScript.
Да.
То есть я на JavaScript писал, но только как некое приложение, когда писал на Django, на Python Django. То есть как дополнительно только. То есть профессионально я на JavaScript как такого не писал.
Про PHP скажите что-нибудь? Часто спрашивают, а вот PHP, знаете, почему-то вот мысль это какая-то популярная.
Когда-то этот язык был очень популярен,
да.
И больше 50% всех сайтов было на PHP. Ну, сейчас я не советую кому-то начинать с PHP. То есть, как бы фишка в чем? Все языки, которые у вас на слуху, они все давно стали зрелыми, полноценными языками. И PHP... Современный PHP, не тот, который там 10 лет назад был. Это современный, полноценный язык общего назначения. На нем можно писать все, что угодно. Но, как бы...
А почему вот он не такой популярный, как тот же Python, скажем?
На этот вопрос я не отвечу. Просто я так думаю, что это язык, который уходит на второй план. Это мое субъективное мнение.
Угу.
Я бы с него не начинал уже.
Так.
Просто как бы... Вообще, как взлетел PHP... Самый простой сайт это был, когда у вас просто HTML-ки лежали в какой-то каталоге.
Да.
И там, условно говоря, там Apache умел их как бы вам выдавать по URL.
Конец 90-х.
Да. А потом люди сказали, ой, нам вот просто совсем статичный сайт не нужен. Нам нужен сайт, в котором есть какие-то динамические вещи.
Да.
И они к этому прикрутили язык PHP.
Угу.
И вот из такого примитивного языка он в какой-то момент потихоньку как бы совершенствовался. То есть он когда-то был просто дополнением к HTML, ну если совсем грубо объяснять, а потом просто время-то идет, uh-huh. сайт на нем пишется,
uh-huh.
и язык становится все лучше и лучше, и он в какой-то момент стал, ну, полноценным профессиональным языком, но вот с такой как бы сложной историей.
А вот Ruby, например, что за зверь такой?
Ну, Ruby появился чуть позже Python.
Да, но вот тем не менее, это... есть спрос какой-то.
Если... Ну, насчет курса я, наверное, возвращаюсь к тому, чтобы просто вбивать в DASI и смотреть, какие вакансии, сколько. Я не инвестигировал Ruby, Python, я инвестигировал в свое время, например, Java, Python.
Угу.
Java больше почему-то.
У нас там перерыв, немножко студенты шумят, это ничего, так.
Ну, мое понимание, как бы, если вы выбираете между Ruby и Python, и у вас нет дополнительных...
А говорят, похоже очень.
Очень, это практически зеркальные языки, не считая каких-то специфических вещей, на общем уровне это практически зеркальные языки. Ну, если бы я... Если нет дополнительных причин, то я бы изучал Python, потому что Python имеет... Если как бы вы его выучите, он в больших областях применяется, в том числе вот machine learning. Как бы, ну, пример. Ну, это пример, который я могу привести сходу.
Так.
У него просто как бы ареал применения выше, чем у Ruby. А так они языки практически одинаковые.
Я вот чего думаю. Значит, ну вот мы преподаем тестирование, да?
Да.
И так народ, значит, находит работу как-то. Вот я думаю, спрашиваю себя. Вот, допустим, я был бы не тестировщиком. Вот я пришел тогда на интервью, да? И меня, собственно, приятель привел на программиста. Я книжку по C прочитал. А до этого я микропроцессоры когда-то программировал. Там я и в двоичных, и в 16-ричных, и в ассемблерах, там, и хрен знает, всякой этой вот ерундой занимался. Но, то есть, мне C было, знаете, как вот благословение Божие. Знаете, когда после 16-ричных кодов или там ассемблеров
вот
тебе
так и есть.
C попадает. Это же...
Ну, это в свое время это революция была.
Я просто обалдел от счастья. Вот у меня туда приводят, и они говорят, что ты хочешь делать? Я говорю, C. Я вот ее книжку прочитал. Они говорят...
Ну, как бы...
Если... Они говорят, тестировать будешь? Я говорю, ребята, я говорю, скажите, что вы имеете в виду? Я, конечно, сделаю без вопросов. У меня же работа нужна, не то, что я выпендривался. Я просто к чему сейчас рассказываю? А, допустим, не сказали бы они, хочешь тестировать, а сказали бы, ну вот садись там, программируй. И был бы я программистом там, ну, по тем временам на C++. И начал бы я школу обучать C++. Наверное. Ну, я же не знал бы тестирование, мне бы в голову не пришло. А я бы сказал, ну, как C++, это же просто. Вот, и стал бы учить, значит, там, русскую миграцию на C++.
C и C++ – это два разных языка.
Правильно, но я учил C, а они в этот момент потихонечку переходили на C++. Это было время, когда люди уходили с C на C++. Начало 90-х, вот такой переход переходил в это время. То есть, все, кто там был, они писали на C и потихонечку выучивали C++.
Я немного мысль потерял, читая комментарии.
А, так вот, к чему я говорю, что... Вы считаете, а можно вот так массово брать вот людей, вот тех, кто к нам пришел на тестера подучиться, где-то там даже, может быть, ручного. Ну, не учили бы мы его 3 месяца, учили бы полгода. Нормально вот так массово там всех брать и перефигачивать программисты?
Ну, я считаю, чтобы стать программистом, ничего сложного нету. Если мы подпрограммируем, понимаем этот 90% случай рутинного программирования.
Да.
Потому что вот как бы в большинстве случаев вы просто пишете круды. Как я уже говорил, у вас на вход приходят какие-то данные, например, с формы там, вы эти данные получили на бэкэнд, сохранили в базе, а потом по требованию в какой-то момент начинаете выдавать. Потом пользователь решил там что-то у себя поменять, вы эти просто данные опять в базе данных обновили, и потом уже обновленные данные выдаете. Вот как бы это все типичные операции.
Почему такие деньги платят людям? Ну, то есть я понимаю, что это рыночно, что это соотношение спроса и предложения.
Только из-за этого.
Почему нет такого потока, когда в полстраны жахнулось? Вот я смотрю сейчас Украина, да? После всех этих событий рынок обвалился. Единственное, где нормальные люди получают, это валюта, это вот IT. Не, ну правда, вся Украина рванула в IT.
Это человек, который вопрос задает.
Почему все не рванули? Ну что ж такое? Вот говорит, доктор там $150 получает. В конце концов, ну блин, ну уже пойди.
Ну это вопрос, наверное, то, что большинство людей инерциально очень. То есть большинство людей не готовы. Это же очень стрессово на самом деле. То есть как бы технически это просто. А вот если взять совокупность всех факторов, во-первых, вам должно повести на рынке. Вы даже если прочтете книгу и даже начнете дома писать программы, которые работают, и просто при этом пойдете на рынок, не факт, что вас еще на работу возьмут. То есть у вас как бы должно все совпасть. Я не хочу никого отпугивать, наоборот, советую попробовать. Ну, то есть это и не сложно, но с другой стороны, там доля везения должна быть. А для большинства людей, большинство людей инерциальны. Для них это очень стрессово. Вот просто как бы поменять работу. Это как бы, там, все не знаю, там, особенно если у вас есть семья, которую надо кормить и содержать. Поэтому большинство людей просто не готовы.
А вы как? Ну, у вас не было семьи.
У меня нет семьи. Я абсолютно фаталистом тогда был в своей жизни. Как бы мне терять было нечего. Я просто взял, поменял. Но прямой коллега, который на JavaScript вошел в рынок, у него уже как бы вроде семья была.
Вы видите на примере, вот глядя на людей, которые вокруг вас работают в индустрии, ну вот коллеги, можно сказать, вы видите на них как бы вот печать того, что у этого профессиональное образование, а вот у этого нету? Или, может быть, вы видите, что вот у этого хорошее профессиональное образование, не знаю, там физтех у него, может быть, или там что-то. Вот это есть вот...
Вот есть, так скажем, те люди, которые думают, что вот у меня-то нет образования, да, и меня рынок не примет, я как бы скажу, что 50% тех, кто получали профессиональное образование, они, большинство из них как бы не учились, то есть они не имеют как бы на выходе из университета настоящие профессиональные знания, они оканчивают университет, в котором не учились, про 50% говорю, тех, кто учились на компьютер сайенс. И только потом, после окончания университета, на рынке начинают с нуля все учить. И как бы они вам не конкуренты, они такие же самоучки, как и вы, хотя и учились на компьютер-сайт. Вот из тех, кто по-настоящему учился там, их на самом деле не так много. Ну, может там... Ну, вот я, например, не учился, я конкурирую с теми, кто учился на компьютер-сайт. Я вот буквально фундаментальных книг прочел 3 книги вот этого Эндрю Таннебаума. И этих мне знаний хватает зачастую как бы переспорить, переаргументировать человека, который 5 лет учился на компьютер сайенс. Да, есть очень много, я видел в своей жизни разработчиков, которые настолько хорошо все знают, что ты как бы по сравнению с ним ребенок. Но их очень мало, то есть вы с ними не конкурируете. Они как бы там живут в своем мире каком-то, где пишут там операционные системы, базы данных, там какие-то high-load приложения. Вы с ними не конкурируете.
Нет, ну это узкая очень группа.
Да. Вы как бы с ними не конкурируете. Вы конкурируете с крудописцами, которые вот эти элементарные, там, типовые, рутинные операции в программировании делают. И они, несмотря на то, что где-то 5 лет в университете учились, они знают столько, что вы эти знания за год можете набрать. Вот где-то за год можете набрать.
А вот такой вопрос. Я слышал...
Упорного труда.
Ну, это вот надо работать. Но вот это мешает, конечно. Вот слышал такую мульку, что если ты крут... то тебя могут взять, например, там, ну, в какую-то крутую компанию, там, Яндекс. Или там, не знаю, что там, что в России, что в Москве круто, там, не знаю, Mail.ru, там.
Самая крутая, наверное, да, ну, как бы, там много, там есть Яндекс.
Да.
Потом очень сильно считаются разработчики в компаниях, которые типа Amazon, ну, российские, типа Озон.
Да.
И Авито, вот в них тоже считается очень сильная
хорошо.
Школа.
Вот они как бы именно вот берут людей, допустим, с хорошим образованием или что, вот что нужно?
Они стремятся, само собой, брать лучших из лучших. Ну, я, например, у них собеседовался, меня отклоняли не потому, что я плохо, а просто кто-то еще лучше находился. Я вот в Озоне собеседовался, в Озоне, в Авито, в Яндексе я собеседовался, в Яндекс меня почти были готовы взять. Но я заломил цену, что они сказали, что вам нужно проходить у нас аттестацию, а я отказался туда ехать. Но самое лучшее, куда меня взяли в Москве, это в компанию LaModa тоже, которая занимается интернет-продажами. Но это поменьше, чем Озон. Ну, туда меня брали, например.
Ну, то есть, допустим, вот человек, я не знаю.
Я хочу сказать, что, например, у меня бэкграунд 5 лет, да, я до этого был самоучкой. У меня 5 лет программирования на рынке. И я... Вот лучшие, куда меня брали, это в компанию LaModa. А в компании другие крутые меня собеседовали, в принципе, мной были довольны. Просто кто-то находился чуть лучше.
Допустим, вот человек закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, да, ВМК закончил. Ну или что было бы вот таким, ну, эталонным образованием для программиста в России? Такого, ну, высшего пошиба?
Честно говоря, не знаю.
Ну, хорошо, не знаю, прикладная математика где-то там вот в каком-то, я не знаю, что сегодня, физтех.
Сейчас как бы в резюме это не спрашивают, когда я начинал карьеру, часто встречались такие объявления, типа вот мы берем, предпочтение отдаем выпускникам там математических там университетов, факультетов, да, университетов. А сейчас такого нету.
То есть уже такая нехватка людей, что...
Да, всем плевать, то есть там пишут просто конкретные знания, например, допустим, чтобы вы знали, например, разбирались в хайлоуде там, или разбирались еще в чем-то. А есть у вас образование? Нет, как бы, уже никого не интересует.
Такой вопрос. Вот я вижу, например, что вот в Минске, я не знаю, как в других городах.
Я был в Минске.
Но вот в Минске ИПАМ, у них есть курсы. Вот я знаю, что есть курсы, наверное, по многим дисциплинам, но есть курсы по тестированию. Денег не стоит. Вот они набирают народ, ты учишься, и они из этих курсов набирают к себе.
Я в ИПАМе в Питере учил 5 студентов языку Go, из них 2 взяли на работу в ИПАМ.
Шикарно. Значит... Насколько распространенная эта система, насколько человек, который хотел бы научиться, может вот пойти, допустим, живя в Питере, в Минске, в Москве, в Киеве, там, в Казани, насколько он может пойти куда-то И его там бесплатно учат с перспективой того, что если он действительно себя проявит, его тут же вот и наймут. Это массово, это со всех сторон, или это экзотика какая-то?
Я, честно, не знаю. Я как бы этот вопрос не изучал. Вот просто я работал в ИПАМе, меня взяли, и меня брали на конкретный проект. Но кастомер этого, ну, заказчик этого проекта меня отклонил. И там первые 5 месяцев я в ИПАМе сидел без проекта.
А что делал?
Мне сказали, вот учи студентов. Физику Go. И я учил студентов физику Go. Ну, как бы не, я хочу сказать только, что у них такая программа есть, да, они обучают людей с улицы.
И денег не берут. То есть настолько не хватает людей. Все-таки у меня не укладывается. Россия, да? Страна, и Украина, и Белоруссия в этом смысле, я не вижу разницы. Это государство, где чудовищное количество людей с высшим техническим образованием. Я не говорю про музыкантов или там учителей истории, инженеров. Миллионы, многие миллионы инженеров.
Ну, давайте так, по чесноку. Ну, из этих миллионов инженеров, там 90% это профнепригодные инженеры. То есть они там учились, но они не являются инженерами. Например, я учился 6 лет, но я же инженерный. По классификации Беспалько я по окончанию университета был как бы на первом уровне. И большинство людей, которые получают инженерное образование в России, они по там уровне усвояемости Беспалько, они находятся на первом уровне.
Угу.
Они на рынке профнепригодны. И как бы, ну, они как бы есть формальный инженер, но они же не инженеры.
Ну, подучить же можно. Ну, вот вы можно. Учились на энергетике.
Я же нашел профессию, еще раз, я нашел первую профессию только потому, что я на 5-м курсе понял, что я ничего не знаю,
да.
И я должен найти какую-то, я должен чему-то научиться, что я смогу продать на рынке. Я решил выучить программирование микроконтроллеров.
Ну, вот эти, которые ничему не научились, ну, их же можно научить, я не знаю, там, ну, в нашем, вот если 20 лет назад была очень модная парочка такая, была Visual Basic и Microsoft Access, база данных, да, и они там такие веб-приложения маленькие лепили. Это закрылось в один день, когда вот интернет-бум обвалился, каким-то образом вот эта пара исчезла, то есть исчез рынок, исчезли люди, они на что-то другое переучились, но вот такого уровня, ну, ё-моё, но вот сейчас это было бы там, допустим, веб-страницы клепать.
Ну, мне кажется, самое простое, я согласен с вами. Вот
JavaScript, там, да. CSS, HTML, там, ну, и...
Вот я считаю, это самое простое.
Это что, не каждый может? Вот инженер.
Ну, не знаю, я вот прочел книгу по программированию, там в конце, одну из последних глав, автор говорит, вот если вы до сюда дочитали, вы программист. То есть на сегодняшний день, чтобы стать программистом, цена этого – это ровно одна прочитанная книга по программированию. Почему никто не может прочитать ровно одну книгу, где-то еще потренироваться немножко и выйти на рынок?
Угу.
Я не знаю. Это вопрос как бы и психологии человека, и готовности как бы играть на рынке. Но многие вот люди вообще не готовы играть на рынке. То есть, допустим, человек нашел первую работу в жизни там, за 25 тысяч где-нибудь в своем родном городе там. И он всю жизнь там будет работать.
Знаете,
и в этом как бы ничего плохого нет. Я сам мог в таком месте остаться. Но в какой-то момент меня просто дернуло, и я вышел на рынок и стал играть на рынке.
Лет 15 назад я был в Москве по делам. И там с одноклассниками встречался. Там собралось человек 15-20 наших там из 57-й школы, математической. Там они все такие молодцы. Да, у них там все хорошо в жизни и так далее. И там девочка одна. У нас очень мало девочек в классе было. Ну... И вот я с ней, значит, беседую, она говорит, у меня сын, ему там лет 25, он чего-то закончил, но как-то там было это все бесперспективно, он выучился OneS программировать.
Да, ну это такой большой рынок в России.
Наверное, да. И, значит, она говорит, ну вот, и я, да, она сама человек технический, инженерный, она ему говорит, ну двигайся дальше, ну освой там C++, освой там Java, ну это было 15 лет, освой что-то, двигай, чтобы рост был. Он говорит, а зачем, мне же нормально все. Вот, говорит, вот что бы ты ему сказал, говорит, вот, ну, посоветуй. Я ему говорю, скажи ему, что с OneS он дальше Российской Федерации не уедет никуда. А если он был бы на C++, на Java там, и так далее, скажи, у меня вот есть там одноклассник, лучший друг Миш Портнов, он там тебя забросит в Америку. Ну,
спасибо.
Ну правда, ну что? И ему неинтересно. Она говорит, дай вот этот OneS. Понимаешь? То есть, казалось бы, уже ты уже в профессии.
Они очень много могут получать, 1С-ники. Да, вы правы. Дело в том, что как-то они же скопировались, как бы 1С, они как бы поймали фишку на бухгалтерском законодательстве. Их весь основной продукт отвечает тому, чтобы соответствовать всем современным требованиям в области бухгалтерии, например. И как бы ему альтернатив нету. и человек, который прям пишет, а это же очень востребовано.
Все замечательно, но ты смотришь на себя, и ты спрашиваешь себя, как дальше
так
жить.
Не все же хотят эмигрировать.
Ну, обязательно эмигрировать. Ты можешь работать на иностранных проектах дома, там другие деньги совсем. Там, ну как, ну ты в профессии, или ты вот тут в профессии, или вот тут в профессии. Есть же разница? Сколько вам лет, спрашивают?
Мне 35.
35, уже большой мальчик. А в каком возрасте вы стали программирование изучать? 30?
Ну, со школы как бы так по мелочи, но по-серьезному где-то, наверное, 28.
Ага.
Нет, ну как сказать, программировать промышленные контроллеры, да, и микроконтроллеры, да, я на предпоследнем курсе университета. Это получается где-то 22 года.
Ну хорошо. Вот такой вопрос. Значит, это действительно так или вот как вы считаете? Вот говорят, что почему русские и украинские хакеры такие крутые?
Я так не считаю.
Так, я тоже как бы не... То есть,
Россия – это страна мифологем. В России убедили, что как бы в России самые умные люди, что там в самом лучшем мире образование, в самом лучшем мире хакеры. Тут как бы есть одна тонкость. В России есть специалисты топ-уровня, не хуже, чем в мире. Ну, как бы и в США есть как бы такого же уровня. Их побольше вообще-то. То есть, вы в России всегда найдете ученого, физика, который соответствует всем как бы топовым уровням в мире. Но только в России, например, будет один, на одного такого в США будет 100.
Тут есть еще тонкость. Значит, дело в том, что есть физики такие, как бы сугубо теоретики, да?
Да.
И исторически тенденция такая. Я знаю, я помню это время еще в СССР. Там вот они так говорят, а этот как он там? Говорит, ну он, говорит, экспериментатор там, ну, в общем, физик там, эксперименты, там, ну не теоретик. Понимаете, вот если теоретик – это высший класс. В теории, когда занимаешься теорией, тебе не нужны эксперименты. Тебе не нужно оборудование, тебе не нужны вот эти компьютеры, тебе не нужны вот эти ускорители, усилители, там вот эта вся эта хренотень. То есть, если ты такой абсолютный теоретик, ты можешь быть на этом уровне и там тоже жить, вот и так далее. Но опять, я когда вот был тогда в Москве, был парень в школе, на год старше меня учился, он уже академик был в то время, он был даже вице-президентом Академии наук. И мы там пришли к нему в гости. И вот он разговаривает, он не любил Америку. И когда, значит, спрашивает там общего приятеля, что, мол, Америка, что тебе Америка сделала? Это вы мне делаете знак там или кому?
А это у меня просто рефлекс такой, я ничего не могу с тобой поделать.
Да, так вот, значит, а мне говорят, ты понимаешь, говорят, у него аспиранты все уезжают. Вот они защищаются и разъезжаются в Европу, в Америку и так далее. То есть у них так много возможностей по всему миру. И они там как-то лучше реализуются, я не знаю.
А какой вопрос мы съехали, там про хакеров был?
Вопрос был про хакеров. Вы сказали, что хакеров в Америке, может быть, не меньше такого же класса там и так далее.
Почему этот вопрос был?
Вопрос, почему они такие хорошие? Ну, человеку хотелось, чтобы похвалили, понимаете? Нет, чтобы сказали, мы, блин, вот...
Я не хочу и принижать Советский Союз. В Советском Союзе жило 320 миллионов человек. Может, около того. Во всем Советском Союзе.
А нет, 250
нет,
миллионов.
Да.
Это у нас тут сейчас 320.
Я соврал. 250 миллионов человек, да. Но это все равно очень много.
Много.
И у вас просто по естественному отбору оттуда будет очень... Даже если у вас будет плохая система образования, если у вас даже будет как бы плохой рынок труда, где негде расти, но если у вас 250 миллионов человек, у вас неизбежно там на выходе кажется, приличное количество инженеров, приличное количество там, физиков, приличное количество математиков, потому что как бы изначально на входе было очень много человек. Поэтому, как бы, да, они есть.
Расскажу анекдот. Значит, это было во второй половине 60-х, там одновременно было много разных событий. Одним из событий были перестрелки между СССР и Китаем на границе, на Амуре, там остров Даманский, вот там были перестрелки. Чуть позже после этого там начались события в Чехословакии, когда советские, ну, войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. Примерно в это же время была шестидневная война между Израилем и арабскими странами, это 67-й год. Ну, короче, там было много-много разных событий. И анекдот был такой, что учительница спрашивает детей в школе, говорит, дети, скажите, говорит, вот если будет война с Китаем, кто победит? Вы еще не знаете, чем кончится мой анекдот. Кто победит? Ну, ты, говорит, Сидоров там, что думаешь? Он говорит, я, говорит, думаю, Мария Ивановна, Китай, наверное, победит, потому что все-таки их там в 4 раза больше населения, вот нас 250 миллионов, а их-то целый миллиард. Так, говорит, ну, Сидоров, ты что ж так-то уж, в современной войне количество людей уже не так важно, вот, пожалуйста, Израиль 3 миллиона, а арабов 100, и ничего. И вот к вашему вопросу о том, значит, что всегда найдется. И мальчик ей говорит: Марья Ивановна, а где же мы столько евреев возьмем? Вот, поэтому я думаю, что иммиграция, вот эта вот, которая стала результатом, ну, вот того, что творила советская власть, вот, которая абсолютно было пофигу, что там, какие люди талантливые или неталантливые, они совершенно по другим критериям все это делали. И вот это вот выкинуть из страны, допустим, относительно небольшую прослойку населения, которая, может быть, отвечала там за 30-40% того, что там происходило, вот как бы по большому счету серьезного, высокого и так далее, они нанесли очень серьезный ущерб, я считаю, государству. Но, безусловно, новые поколения подрастают, открываются границы, интернет, доступ, и ты можешь в любой деревне, если ты талантливый там, и так далее, выйти на уровень, правда? Ты можешь там через пару лет поехать, тебя там в Яндекс возьмут. Или там поступишь в Новосибирский университет, там всем выпуском поедете в Америку. Я не знаю. Ну, в общем. Ладно, от грустного. Так, да, пошли смотрим, что у нас тут. Ага, хакеры, фронт-энд или бэк-энд. Я вас умоляю. Начните с чего-нибудь, что да. Вы так уже... Так, вышка, пустышка, говорит, в постсоветских странах. Курсы по удаленке могут дать в разы больше результата. В Америке то же самое. То есть, буткампы, они, правда, дорого стоят, там, может быть, и 15, 18, 20 тысяч, но вот эти буткампы трехмесячные сейчас, их дикое количество просто по всей стране. Берут людей самых разных профессий, образований и так далее, 3 месяца, бах, на выход.
Как бы между всем должен быть баланс. Я лично очень трепетно и уважительно отношусь к высшему образованию, вообще академическому знанию. Просто все должно быть уместно и к месту. Если вы хотите быть просто... программистом, который делает рутинную работу, возможно, вам и не нужно 5 лет высшего образования. А если вы хотите чего-то там создавать какие-то более сложные вещи, то оно, возможно, вам нужно. Такой хороший пример есть. Я читал книгу про культуру хакеров, но хакер в хорошем смысле этого слова.
Да, этический.
Да. И когда они как бы очень себя высоко ценили и очень не любили всяких инженеров, там, заносчивых и занудных. Но один раз он пошел на запуск американской ракеты «Сатурн-5», и он для себя понял, что вот ихняя методология создания, ну, как бы, программ, она не способна создать «Сатурн-5». Понимаете? И как бы каждый инструмент под свою задачу. То есть где-то нужны системные знания, а где-то они не нужны и мешают.
Так. Значит, Радис, говорят, необычное, редкое, классное имя. Действительно, имя Спасибо. Редкое. Так.
И тем не менее, я
скучал. Да. Что были, да?
Был в садике, куда я ходил, еще один Радис. Так. Когда я шкодил, доставалось ему, потому что они думают, что имя редкое, и да. Это один тоже человек.
Ага. Так. Значит, ну что тут у нас? Так. Что-то я не вижу так. Собеседника... Мягко говоря, узкоспециализированный. Чего-то вы узкоспециализированный. Так.
Но...
А, или он какие-то тысячи там где-то выискивает в поисковиках, я даже не знаю. Ну, население. Это он население СССР, что ли, 294 тысячи?
Ну, если говорить про профессионально, то, чем я в жизни занимался. Сомневаюсь. То есть, все мы диванные аналитики в той или иной мере, но если говорить про профессиональные знания, то я вот имею 5 лет опыта программирования промышленных контроллеров, и по образованию я инженер по автоматизированному электроприводу. Это что-то типа, например, автомобиля Tesla, если проектировать. А потом я где-то 4 года занимался программированием на Python и Go. Вот эти области, в них я как бы профессионал. Давайте, а в остальных я такой же диван-аналитик, как и все остальные люди. И знаю настолько, насколько я читал там что-то, просто как и все остальные люди.
Давайте, может быть, мы обернемся к теме Америки. Вы не первый раз в Америке.
Нет, я первый раз вообще за границей.
Подождите, вы сказали, что флаг вернули на родину. Вы его там купили, не заезжая в Америку.
Я в России из Амазона заказал этот флаг.
Я
специально.
Понял.
Я сперва заказал вначале неправильно нейлоновый, мне не понравился. Я перезаказал хлопковый, потому что им укутываться приятно, в отличие от нейлонового.
Хорошо. Давайте теперь так. Как вообще вот эту неделю? Какие-то впечатления есть вообще от Америки? Раз первый раз вообще.
Я сперва прилетел в Нью-Йорк, и это мне испортило эффект пребывания в Америку.
А что там?
Ну, там грязно, по крайней мере, в Куинсе. Это грязнее, чем в Санкт-Петербурге, наверное, в котором я живу.
А Петербург грязный.
Грязный. В моей системе координат это очень грязный город. Вот сюда я в Калифорнии, вот я только в первый день в Калифорнии, в Сан-Хосе, и пока для меня супер кайф.
То есть это солнышко, как... тепло.
Да.
Ну хорошо, а вот говорят, здесь пахнет как-то вот там на улице чем-то, цветами прям.
Конечно. Это непередаваемый запах свободы.
Нет, свободы ладно, а вот это от цветов.
Пока не заценил.
Так, просто именно такой кислород свободы. Окей.
Да.
Так.
Ни с чем не спутаешь.
Да, не пора ли нам добавить буткемп по программированию к Портнов Computer School? Так буткемпов как собак нерезанных, а Портнов Computer School одна. Ну, что нам добавлять-то? Там есть люди, пусть делают. Они, есть люди, хорошо делают буткемпы. Понимаете? Так. Почему вы не ушли в Data Analytics Big Data, учитывая, что вы программировали на Python?
Не знаю, почему я должен был уйти.
А хотелось? Ну, вы думали на эту тему?
Нет, у меня есть интерес к нейронным сетям, именно к нейронным сетям. Прошел небольшой курс по нейронным сетям и в дальнейшем планирую в том числе расширять свои знания в этой области. Пока у меня есть только за плечами ровно один курс, но очень хорош.
В Самаре не бывали?
Бывал в детстве, когда на теплоходе сплавлялся по Волге.
А, то есть вы не можете сравнить грязнее в Питере или в Самаре, вот тут спрашивают?
Нет, не помню.
А вот Казань и Питер?
Казань вылезали сейчас, Казань очень чистый город.
Я-то помню время, когда вот, ну как бы...
Тут
вот
есть как бы одна тонкость. Да. В России сейчас очень тяжело найти мусор в крупных городах, потому что там с 6 часов утра дворники все вычищают.
Так.
Я когда говорю, что город грязный, в нем грязь в плане именно как бы dirty, то есть как бы вот этой слякоти. Потому что...
не мусор.
Не мусор, а вот именно как бы земля, которая после дождя затекает на асфальт, и там просто грязно. То есть если вы сядете на асфальт, у вас одежда будет грязная. Это потому, что в России очень плохая урбанистика. Очень неправильная организация как бы городов с точки зрения вот, чтобы там просто не было грязно.
А я вот сейчас фильм смотрю, Борис Годунов называется. И они там Москву показывают времен Бориса Годунова. Вот представь себе, там 1601 год, допустим. В июне снег пошел там, а до этого дожди. И вот Москва. И такая, там немощенные практически улицы. И вот это такая вот большой прогресс сейчас, я считаю, вот, то, что мы имеем. Надо ценить. Так.
Ну, в России, так, мы к этим возвращаемся, для меня в России нет только ровно одной вещи. Там сейчас все есть,
так.
Там, не знаю, как в США, там все есть. Mm. Там деньги, если у вас есть, если вы готовы идти на рынок и зарабатывать деньги, в России ровно одной вещи нет, это правовой системы. И мне от этого очень некомфортно. А все остальное есть. Хотите работать, работы полно. Как и в США, в России нет как бы проблем найти работу.
А правовая система человеку зачем? Вот живешь, работаешь, деньги есть, все есть, в магазинах есть.
Ну, это от человека к человеку зависит. Например, мне некомфортно жить в стране, где ты знаешь, что вот там в городе, где ты живешь, там в тюрьме человека пытают, а всем как бы хоть бы хны.
А есть такое, что пытают?
Ну да, это вообще известный факт.
Но это же не политика, вот большой власти пытать. Это какие-то вот частные
люди. Какая разница? Но это же отсутствие правовой системы, раз их нельзя. Вот этих мелких тварей, которые пытают людей посадить, просто... Да. По факту того, что в YouTube вышло видео, где они пытают людей, это говорит о том, что в стране нет правовой системы. Соответственно, и меня это может коснуться. Не знаю, мне психологически просто очень некомфортно.
Мне тут один человек, который там, ну, хорошо устроен там, в Москве, и он мне говорит, вот, приезжай, поедем туда, поедем сюда, там меня уговаривает. Я говорю, ты понимаешь, я блогер такой как бы не прорежимный, как бы, думаю, что не вышло там. И
я думаю, это очень маловероятно.
Случай, конечно. Ну, а зачем, мне даже маловероятно. И, значит, я говорю, случаи разные есть, мы в курсе, там бывает. И он говорит, Миша, ну что ты, говорит, неужели ты не понимаешь, вот эта власть, они совершенно такими, как ты, не интересуются.
Да.
Я говорю, я понимаю, говорю, но я вижу люди, которые, ну, ничем меня не лучше, а уже сидят, а некоторые уже и вышли. И он говорит, ну, так это на местах, там всегда какие-то идиоты с какими-то инициативами. Я ему говорю, ласточка моя. Так мне что, легче от того, что меня не по указанию Путина туда отправят, а вот какой-нибудь дебил увидит американский паспорт и захочет выслужиться, понимаешь? Я же не знаю. Но я понимаю, что если что-то произойдет, то концов нет. То есть, это естественно такое состояние, когда ты...
Ну, у вас же американский паспорт, вас, скорее всего, не тронут.
Или наоборот?
Нет, скорее всего, нет. Не, не настолько все плохо. То есть она как бы статистически в России безопасна даже. Статистически, да. Просто как бы совесть, она же не строится на статистике. Как бы твое там душевное равновесие, оно строится как бы на неких моральных вещах. И просто, значит, например, в том городе, где ты живешь, там вот YouTube вышло видео, как пытали человека, а всем как бы, хоть бы хны. По-моему, как бы ненормально.
Вы знаете, что у меня тут есть студент один, он, когда я его спросил, чего он это, поехал, уже в возрасте мужик такой, знаете, за 50. И он говорит, ты знаешь, вот когда вот это произошло с Крымом, говорит, он, я понял, что я не могу здесь больше жить. Сказал, я просто не могу вот в этой обстановке находиться. Он говорит, я понял, что надо куда-то деваться отсюда. Поэтому вам не хватает правовой системы, значит, ему осетрины с хреном, а этому Крым не наше не хватает. Понимаете, то есть это как бы очень... А кому-то просто вот не зарабатывается, и он говорит, что вот вы говорите, можно пойти заработать? Можно, но подавляющее большинство же их не зарабатывает ни хрена. Вот он врач, $150, говорит, зарплата. Вот она медсестра, у нее 20 тысяч.
Но значит, они же на рынке не играют. Все люди, которые мало зарабатывают... Я не хочу ни в коем случае никого
обидеть. Так они люди живые, они же люди, что же с ними, что же им делать?
Просто я, например, не программист, то есть наоборот, я программист, я поэтому могу зарабатывать много денег. Но у меня, например, есть знакомые, которые вообще не программисты, не высшего образования не имеют, но они зарабатывают, например, как программист.
Чем?
Ну, например, у меня есть знакомые, но, правда, закон нарушает.
Да.
Он, например, просто на, как бы на своем личном КамАЗе возит, например, на постройкам различные, ну, там, песок или еще какие-то материалы.
А зачем закон для этого нарушать?
Ну, например, он превышает тангаж. Или он, например, там просто песок где-то ворует.
Ну, суть не важна. А мог бы не воровать и тоже зарабатывать?
А вот ты уже столько не заработал, как программист.
Так он, да.
Вот и как бы еще один аспект, да, то есть, как ты можешь зарабатывать, но ты как бы в том числе как
да.
бы находишься в уязвимом положении.
Да. Ваш тезис о том, что там не хватает только правовой системы, он, конечно, выглядит как сугубо индивидуальный такой, потому что явно там что-то...
Не, про себя
если не украдешь, так я... и на КамАЗе уже не заработаешь, если не украдешь. Ну, что ж туда?
Ну, это же тоже правовая система. То есть, эти бы люди, вот те люди, которые, так скажем, условно, не сильно нарушая закон, зарабатывают деньги, это же очень деятельные люди. Они да. готовы работать, они готовы предпринимательством заниматься, но угу. вся правовая система такая, что угу. они в ней не могут нормальные построить бизнес-деловые отношения. Им приходится вот такие строить.
Там, где вы работали, вот в разных организациях, не называя поименно, люди, которые там работают, они к Америке как относятся? Вообще к идее там иммиграции, вообще к идее поработать, вообще к Америке в целом?
Я в токсичной среде не находился никогда. Когда я работал на заводе, там никто к этому плохо не относился, но я в душе все мечтаю. Когда я выиграл, мне многие, как бы, все, кого я лично там общался, сказали, мы за тебя рады, Хадис.
То есть вам не говорили предатель? Там...
Я в такой среде никогда не жил. То есть я ни от кого не слышал ничего плохого.
Вот, друзья, давайте позитива. А мы с позитивом как раз. Ну, хорошо. Давайте, может быть, вы наш канал смотрите 6 лет. Или там типа того. А какая-то польза в сознании, так чисто в прикладном плане, что-то такое.
Я к каналу очень хорошо отношусь.
Нет, это понятно. А вот практическому.
Я думаю, да, просто тяжело систематизировать. В плане того, что очень много видео. В плане. Ну, то есть, во-первых, как бы очень много видео в практическом плане, например, какие визы существуют, какие пути существуют иммиграции.
Это есть, да.
Очень много полезной информации в плане живых примеров, живых людей. То есть, одно дело, как бы, знаете, как бы знать, что можно уехать. И ты такой пример, как бы себе цель поставил, а тебе 500 человек скажут, что это все выдумка. Этого не существует. И когда ты знаешь, как бы, что есть живые примеры людей, которые уезжали, это как бы психологически становится очень легко.
А я всегда старался первое время, особенно сейчас меньше, но вот когда только начиналось это все раскручивать, мне все время хотелось показать, что тут такие же люди точно живут. И я все время показывал там чуть ли не каждый день кого-то из школы. Там все, вот же они, вот ребята, те же самые, но вот там они из Липецка, там из Херсона, там вот же, а вот это же те же самые. Ну вот как вы. Сейчас как-то у меня меньше с этим. У меня, может быть, фокуса на этом
я такого как бы, нет. Мне тяжело это, как бы, так скажешь, формализованно объяснить, но просто как бы в России очень же много мифологии от США. И этот канал, как бы, вот если все видео смотреть, или много, как бы, большую часть много видео смотреть, у вас как бы исчезает мифологическое представление о США. Ну, например, один из мифов, который пошел принять США, кофе плохой. США очень хороший кофе.
Вы что? Знаете, у меня подружка приезжала, одноклассница моя. Мы тут ее гуляли всем нашим классом. Ну, кто в Америке живет, значит, там мне на один день ее передали, я с ней тут ездил. И она мне потом говорит: Миша, говорит, как же так? Вы, говорит, вот кофе пьете из бумажного стаканчика. И я задумался. Я говорю, а с чего надо пить? Он говорит, ну, из чашечки, ну, что ты, ну, это же кофе, это же такой напиток, там, еще пятерку заплатил, ну, что же. Вот, я никогда не задумывался. И смотрю, значит, и тут я думаю, минуточку, всюду, когда заходишь, там этот Starbucks, там что, у них такие чашки перевернутые стоят. Вот они там стоят, прямо чашками. И я говорю, пацаны, говорю, чашки у вас для чего? Они говорят, если ты не туго, а прямо тут вот, в чашке. Я говорю, ну-ка, сделайте мне в чашку. И он мне еще 10 центов отдает, который с меня взял. Я говорю, а это что? Он говорит, ну если, говорит, не в бумажном стаканчике, а в чашке, так еще на 10 центов меньше. Ты понимаешь? И я с тех пор, вот, когда знаю, что я на месте пью, да, я говорю, мне кап. Вот, и так, значит, я просто чему рассказываю, что здесь кофе очень много и вкусно, и разнообразно. А если вы в Сиэтл когда-нибудь попадете и посмотрите, как эти заказывают кофе в Старбаксе, это, знаете, как роман пишут. То есть я так не умею. Я 3% гибкости освоил того, что можно в Старбаксе заказать. Там с такими прибабахами вообще. Ну, хорошо. А вот бродилки всякие. Вот когда мы просто идем, ни о чем болтаем.
Я с какого-то времени стал смотреть все видео.
Ну, хорошо. В бродилках есть польза какая-то или просто там под настроение?
Ну, какую-то часть... Как бы какая часть вашего видео, это просто как бы такой фон, который я как фон слушаю на работе.
Так, это, наверное, жена моя, да, сейчас мы...
Привет,
Светочка. Алло, Светочка, тебе в прямом эфире я передаю привет от наших зрителей. Я тут просто случайно попал в прямой эфир. Не третий раз, я сегодня в прямом эфире только первый, что ты говоришь такое? Светочка, к нам зашел гость. Вот, Радис зовут. И вот мы с ним тут в прямом эфире. Я скоро домой пойду. Сейчас мы еще поболтаем немножко. Нет. Слава урок ведет. Хорошо, Свет, давай. Я давай. Друзья, Светлана вам передает привет. Говорит, третий раз ты, говорит, уже сегодня за день. Так это... Ну, хорошо. В бродилках есть информация полезная? Потому что у меня есть зрители, которые говорят, я больше всего люблю бродилки. То есть, когда мы идем, так ни о чем, с темы на тему скачем.
Как, я думаю, наверное, да, раз я их смотрю.
Ага. Ну, хорошо, ладно.
Ну, они просто как бы такие видео, они же, как скажем, они же не краткие и емкие, они же такие, как бы просто ты через себя впитываешь,
да.
И там что-то остается, а как бы потом объяснить, что осталось, трудно, но оно же осталось тебе, и ты потом вот как бы это мировоззрение дальше несешь.
Говорит, так дядь Миша и сколотил 2 миллион. Да нет, 2-й я не так сколотил, а это уже последующие там, может быть, действительно. 2-й я же рассказал все, и про 1-й, и про 2-й все рассказал. Так, ну что же, друзья, я смотрю на ваши вопросы, которые тут идут. Вот, говорит, есть польза бродилки, размышляете на бытовые, не только темы, из бытовухи и состоит наша жизнь. Ну, может быть, у нас на самом деле хорошо идут, относительно других видео, хорошо идут эфиры прямые. Может быть, от того, что там по вопросам разбито, и люди могут конкретно посмотреть, там не целый эфир, а там пара-тройка вопросов. Или потому, что вы можете действительно задать вопросы, и там в этом же эфире он и отвечается. Может быть, из-за этого. Но там действительно довольно много зрителей у нас. Светлана на ужин ждет, говорят. Бродилки создают атмосферу. Ну, хорошо, давайте вот что сделаем. Вы же никуда не уезжаете, правильно?
Нет.
Вот. Друзья, задавайте вопросы прямо под этим видео в комментарии. А мы и так вот соберемся. Может быть, там работа найдет человек, там, глядишь, там пару недель пройдет. Да расскажет, как работу искал, какие вопросы задавали.
Можно вопросы пойти задавать.
Да.
На каком-то стриме там задавали вопрос, типа, знаешь, что такое докер. Могу объяснить.
Вот. Поэтому задавайте вопросы в комментариях, а мы из этих вопросов сделаем... такое оглавление для следующих дел. Значит, спрашивают, что происходит?
Они
уже? Уже усё. Уже усё. Да, расходимся. Знаете, есть такой старый еврейский анекдот, как стоит там несколько евреев, они спорят, шумят, и там идет мимо, там еще один проходит, и они говорят, хай, иди сюда. Тот говорит, Ну, видимо, явно желая, чтобы он поучаствовал. И он им говорит, послушайте, говорит он, я не знаю, о чем вы тут спорите, но одно я вам скажу, что ехать надо. Друзья, это вот, мне кажется, хорошее окончание. Последний вопрос. 33, у меня жена и двое детей. Две дочери, 3 и 9 лет. Хотим переехать в США. Не могу принять решение. В смысле, ехать по туристической визе или пытаться легализоваться на месте, или пытаться выиграть грин-карт. Ну, грин-карта это то, что можно параллельно делать, да, оно другому не мешает. Но что касается по туристической и легализоваться, понимаете, история очень, очень сложна с двумя детьми. Только если у вас есть достаточная такая, как бы, подушка денежная, вы можете себе это позволить. Вы же не можете с двумя детьми, там, допустим, какую-то койку снимать. Понимаете, вы должны снять квартиру.
Хотя мы знаем примеры.
Что, вчетвером на койку?
Вы помните, вот там случай человека, который на даче у какого-то знакомого китайца жил?
Ну да, но это не... Нет, он платил за нее, там, за эту дачу. Конечно, он где-то у нас тут вот недалеко тут. Да, но там у него особая история была. Он на самом деле не мог домой вернуться. Он смылся оттуда. Он не рассказывал там, но он смылся оттуда, потому что за ним уже ходили. Поэтому это был вопрос, как бы, о комфорте речи не шло. Это вопрос о спасении жизни был. Но что я хочу сказать. Без какой-то подушки вы просто загубите детей там и все такое. Вам же еще деньги на саму иммиграцию нужны, на то, чтобы там с адвокатом десятку и так далее. Поэтому, если деньги есть, приезжайте по туристической и идите на политику. Вот, а так пытаться выиграть грин-карт, вы как бы шансы практически никакие, а так замечать, конечно, удобно. Вот выиграл человек грин-карту.
Два раза.
Да, Сара, выбирай одно из трех. Или ты закроешь окно, или два раза получишь по морде. Вот, так вот, выиграл два раза, знаете, так перестраховался. Так, что там у нас?
Надо его забанить, надо.
Как-то там кто-то ругается?
Да.
Так, сейчас я еще не дочитал.
Потому что the land of the free and the home of the brave.
Да, зачем завернулся в флаг? Это, друзья, хотелось так.
Я говорю the land of the free and the home of the brave. Когда вы это поймете, у вас вопросы исчезнут.
Да. Ну, друзья, а может и никогда не поймете и тоже проживете счастливую жизнь. Это совершенно никак не связано. Приезжайте на круиз на Аляску. Я был в круизе на Аляске. Поэтому как раз летом, да, там в другое-то время не приедешь. Да, рыба идет. Да, говорят, что вы указательный палец поднимаете, как Аль-Кайда. Они с указательным пальцем ходят, что ли?
Нет, просто говорю же, свободный человек делает, да, что хочет. Не надо искать причин, почему свободный человек может делать что-то.
Да. Ну, друзья, давайте так. Все, значит, пишем вопросы. А то меня Светлана уже заждалась. Вот, и это пишет бедная Сарочка. Окно. Давайте я вам про окно. Напоследок уже мы с вами расстаемся. Я вам про окно расскажу другую. Говорит, Маша, закрой окно, дует. И что сказала Маша? Маша сказала, do it yourself.
Хорошо. Как сконнектится, я говорю, повторю. Просто в гугле вбивайте. Радис Валиулин. Вот название стрима, есть мое имя и фамилия. Если гуглит пить Радис Валиулин, вы найдете и Facebook мой, и ВКонтакте мой, и LinkedIn мой.
А имя Радис Валиулин забито в название нашего стрима. Так что вы на самом деле знаете, что там, когда будут что-то писать люди, вы просто отвечайте самое,
хорошо,
на комментарии, и все. Да. Хорошо. Ну что, друзья, мы с вами расстаемся. Такие. Нашелся урод, которого приходится забанить. Друзья, это, я хочу сказать, большое достижение, могло быть гораздо больше. То есть мы, на самом деле, люди очень счастливые. Так, на этом месте расстаемся и до скорых встреч. Счастливо!